от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте. Пятница на дворе. Все проходит, и это пройдет. И будет понедельник, и следующей неделе, и выйдем мы в эфир, а зима продолжается. И у нас долгожданный гость Владимир Александрович Исаев. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
Наш профессиональный, блистательный эксперт, с которым мы вечно обсуждаем арабский мир. Хотя, на самом деле, что с ним только можно не обсуждать. С ним все можно обсуждать.
Спасибо, Жень.
Мы с тобой начинали такие интересные вещи. И про арабскую еду начинали. И я не дал тебе толком ничего рассказать. Мы как-то заговорились. Ну вот сегодня карт-бланш, я буду максимально не влезать в разговор.
Ну а почему не влезать? Дело в том, что я, конечно, еда – это дело очень хорошее, я думаю, что мы к ней, если останется время, естественно, вернемся. Но я, в принципе, о чем хочу сегодня хотел бы поговорить. Вообще опять Сирия. Почему? Дело в том, что я тут в последнее время слышу, причем с самых высоких трибун, что конфликт в Сирии исчерпан. И боюсь, что, во всяком случае, участие моих студентов точно сложилось впечатление по тем вопросам, которые они мне обычно задают, что а чего теперь делать в Сирии-то? Раз конфликт закончен, то... Ну, вообще-то он там не закончен. И боюсь, что это дело весьма-весьма отдаленного времени. Другой вопрос, что во многом интенсивность военных действий закончена.
Да это вы понимаете, ведь, что политика, она же вещь такая. Если вам говорят, что в 80-м построят коммунизм, то вполне возможно, что вместо этого будет Олимпиада и война в Афганистане. Мало ли, высокая трибуна означает в том числе необходимо что-то говорить, исходя из того, что это правильно сказать именно в этот момент.
Наверное.
В контексте. А что там на самом деле в полях? Это в...
А в полях-то другое происходит. В полях у меня складывается впечатление, что все забыли на секунду, что все-таки Сирия, ну, как-то независимая страна, самостоятельная страна, член Организации Объединенных Наций, многих международных организаций и прочее, прочее. По ней гуляют, как хотят, кто хочет, где хочет.
Ну, и... Трамп что сказал? Нефть в Сирии, это прям мы разберемся. Ну, плюс Идли, плюс за Евфрат.
Кстати, ну... с нефтью Сирии тоже определенно невнятица. Ну, эти месторождения, которые, так сказать, охраняют трамповцы, или, скажем так, американские морские пехотинцы, слушайте, это всего лишь 30 миллионов долларов в месяц. Ну, по миллиону в
да,
день.
Да, мелочи, приятно. Мне бы хватило на карманные расходы.
Я с удовольствием бы тоже присоединился к тебе в данном случае. Значит, и так же к этим доходам. Но дело-то вот в чем, что если посмотреть, где базируются вот без конца уходящие американские вооруженные силы с территории Сирии, они уже сколько, года два, наверное, все время уходят оттуда, значит, и почему-то никак не уйдут, то можно обратить внимание, особенно если взять при этом крупномасштабную карту, что там проходит еще один нефтепровод. Нефтепровод, в который не только сирийская нефть поступает, но и поступает нефть, например, стран залива. И она питает не Сирию, и издавна не питает Сирию, она питает Турцию. И вот брать за горло своего партнера, я не знаю, по НАТО, угрозой того, что этот нефтепровод можно всегда, ну, скажем, в результате каких-то неожиданных боевых действий случается, правда, как-то повредить, еще что-то, то Турция, уверяю вас, сразу почувствует вот этот недостаток,
и, кстати, запросто.
Недостаток нефти.
Брать по горлу партнера – это вообще святое. Ты вспомни, как после войны Америка взяла за горло Великобританию, союзника, отобрав у нее все, что могла в Карибском бассейне, да и в Индийском океане. Большой привет, Диего Гарсия.
Ну, Жень, дело в том, что между союзниками так часто бывает. А вспомни, например, историю во время Второй мировой войны, когда английский флот утопил французский флот у берегов Африки, потому что боялся, что войска Роммеля захватят эти французские корабли и используют для атаки, естественно, Туманного Альбиона. Вот вам и союзники.
Это при этом мало кто вообще знает.
Сколько там французов погибло, считают не меньше 300 французских моряков и офицеров боевых. Вот вам и все. Вот вам и союзники, вот вам и... Поэтому что удивляться, что под контролем один из важных нефтепроводов, который, так сказать, там проходит. Ну, это во-первых. Значит, помимо всего прочего, мы все время забываем почему-то об Идлибе. Ну, там вообще бог знает, что творится. Просто-напросто. С одной стороны, как некоторые горячие головы, в том числе и в нашей прессе, я слышу, ну, или и в арабской чаще всего встречаешь. Пусть эти русские, они молодцы, башебузуки, но отбомбят по полной программе. А потом туда победоносно войдет сирийская регулярная армия. И на этом дело будет закончено.
Хорошо устроились.
Нет, это, конечно, хорошо чужими руками, да. Я понимаю.
Мне нравится фраза про победоносную сирийскую армию.
Ну, а так она, а что, она не победоносная, если она входит в районы освобожденные? Во все входит.
Ну, да.
И в результате только забывают следующее, что там как-то на секундочку 2 миллиона мирных жителей. Просто мирных. Я не имею в виду всех этих боевиков и так далее. Мирных жителей. Они куда побегут? Турция говорит, к нам спасибо не надо. Помимо всего прочего, там еще есть сирийская свободная армия, которая содержится на деньги Турции. А состоит она, в общем, в основном из солдат и офицеров, которые дезертировали из армии Асада в свое время, еще в начале конфликта.
Ну, то есть там любовь к официальному Дамаску.
Что с ней делать? А там еще знаешь, что действует? Китайский спецназ. Об этом много кто-нибудь слышал?
Нет, об этом молчат.
Была договоренность между Китаем и Сирийской Арабской Республикой. Официально. 2000.
А уйгур кто будет боевиков отслеживать и выбивать?
А потому что на территории Идлиба еще туркестанский легион. А он из кого состоит? Из уйгуров. Что они там делают, 2000 китайцев, китайского спецназа? Я вам не могу сказать. Сведений не дает ни Китай, я у китаистов спрашивал. Ни в арабских газетах ничего нет, особенно в сирийских. Ну,
давай предположим, что они осваивают местную кухню.
Да, может быть и так. Только боюсь...
Ты же знаешь ее, она вкусная.
Она очень хорошая. Ну, я ничего не могу, она замечательная.
Ну, китайцы на каникулы заехали перекусить.
Да, потом там ведь еще не следует забывать, что там на секундочку действуют и другие организации. Солдаты Кавказа, как вам нравится, там действуют, в Идлибе в том же сидят. Так сказать, там действует такая милая группа под названием «Самарканд». Тоже не слабая. Ну, понятно, да, поэтому...
Ну, там прям заповедник.
Там действительно
заповедник. Редких зверей там много.
И дело в том, что они скопились в таком количестве, что уже жалуются люди, которые живут в соседних провинциях. В Дер-эз-Зоре, в Латакии, я говорю, провинция, в Хаме. Почему? Они поджигают посевы, чтобы местные крестьяне остались без продовольствия, чтобы, это первое, и не снабжали бы Дамаск этим продовольствием, а только начали налаживаться эти связи. И еще одна очень важная вещь. Мы все время забываем о том, что за последний где-то год в Сирию вернулось больше 1 300 000 человек. В основном это люди, которые покинули Иорданию, Ливан и Ирак. Не Турцию, обратите внимание, потому что как-то не покажется... Удивительным, но турки не выпускают тех людей, которые хотели бы вернуться обратно. Потому что ну, Турция рассматривает их в качестве, ну, если хотите, определенного меча, который висит над головой Европы. В любой момент мы откроем калитку, как неоднократно говорил турецкий президент, и Европе мало не покажется, когда там окажется еще там 1 000 000-2, по некоторым подсчетам 3,5 миллиона находится на территории Турции, так сказать, беженцев из Сирии. Понимаете, поэтому говорить о том, я уже не говорю о другой проблеме, которая тоже есть. Дело в том, что при нашем посредничестве были заключены специальные соглашения с больше чем 1300 различного рода маленьких городков, деревенек, сел, поселков и так далее. Специальное соглашение с Дамаском. На какую тему? Что мы не хотим в вас стрелять, ребята из Дамаска. То, что называется иногда режим в Дамаске, хотя это, на мой взгляд, неправильно, но тем не менее, не хотим. Мы хотим с вами торговать. И пользоваться особым статусом. Что такое особый статус? Мы через свои территории не будем пропускать никаких террористов. Дайте нам номер телефона, а также еще хорошо телефон, по которому можем вызвать вертолеты наших ВКС или сирийских военно-воздушных сил, которые сразу, так сказать, отсекут этих людей, и они под ударом откажутся. Мы будем сопротивляться, не пустим их. Это они выполняют. Но мы видеть налоговиков из Дамаска, из центрального правительства или полицейских не хотим. У нас есть свой шейх, там живет наше племя. Мы, ради бога, мы выращиваем там, не знаю, условно говоря, оливковые деревья. Мы вас оливками будем снабжать. А нам дайте учителя, лекарства, врача, ручки, тетрадки. У нас растет неграмотное поколение. Но центральную власть мы не принимаем. Мы не хотим жить по тем законам, которые устанавливает центральная власть. Это тоже очень серьезная проблема, которая долго-долго еще будет, так сказать, служить определенной преградой в этом, в налаживании нормальной жизни, или то, что называется нормальной жизнью, в той же самой Сирии. Укрепляет позицию Иран. Причем укрепляет не военные позиции.
Хотя а вот как раз-таки учителя, врачи,
экономические.
Тетрадки,
да? Вы совершенно правы, да. Сергей. Они присылают даже не врачей, они присылают своих проповедников.
Это
то есть обращать в шиизм часть суннитов, если есть такая возможность. Не всегда их принимают, естественно. Помимо всего прочего, тут есть еще одна проблема. Понимаете? Ну вот я сказал, что вернулся больше 1 300 000 человек, да? Кров им нужен, вода, электричество, еда. Иран начал строить школы, Иран начал строить больницы. Кстати, ту же позицию, как-то не покажется удивительным, занимает Китай. Он мало того, что строит за сирийские деньги, но он еще строит, ну, в знак, ну, как сказать, благотворительности. Ага. Вот он построил пару больниц, передал это правительству Дамаска.
Знаете, понятно, когда это делает Китай. Китай богатый, но Иран, у него же сейчас довольно сложная ситуация.
Тем не менее, на это деньги, Сергей, всегда находятся.
Ну, то есть это считается приоритетным, потому что это вопрос, видимо, безопасности.
Потому что это коридор к границам Израиля и Ливана.
И к Средиземному морю.
И к Средиземному морю, совершенно
Шиитская
верно.
Шиитская дуга,
да,
которая
да.
просто не будет без Сирии.
Потому что без Сирии не пройдешь, если там тебе поставят преграды, ты ничего не сделаешь. А здесь, значит, Хизбаллу нужно в Ливане поддерживать. И плюс ко всему угроза границам Израиля, что тоже, в общем-то, в Иране прекрасно понимают, и они в этом случае, пусть даже мы повысим цены на бензин для своего населения, но здесь мы не прекратим. И помимо всего прочего, есть еще важный психологический момент. Вот в наших средствах массовой информации мы часто слышим о том, что наши воинский контингент в лице военной полиции, в лице ВКС, ну и так далее, провели такую-то гуманитарную акцию. Какую-то гуманитарную акцию. Ясно. Это все замечательно. Но гуманитарная акция плоха одним. Вы съели то, что вам привезли, и вы забыли об этом. Или будете еще просить или требовать. А больница, и на ней еще вывеска, что она построена и передана в дар сирийскому народу, условно, Китайской Народной Республикой или Иранской Исламской Республикой, это остается. Это все время напоминание перед глазами. Мы, к сожалению, этого практически не делаем. Хотя подвижки есть. И вот недавно императорское палестинское православное общество вот в этом году, по-моему, открыло школу, так сказать, было на пожертвование, которое собрало это общество, основанное еще великим князем Сергеем. Значит, и открыло, так сказать, школу вот это. Понимаете, это иногда имеет большее воздействие, чем поставки гуманитарной помощи. И вот об этом не следует забывать, в том числе и нашему руководству, что определенные средства надо выделять и именно для того, чтобы показать, что ты возвел госпиталь, ты возвел школу там поставил, отремонтировал институт или спас, в конце концов, те же самые какие-то экспонаты, которые были утрачены или уничтожено здание, скажем, какого-то музея и прочее, прочее. Вот это, вот об этом не следует никогда забывать. Ну, что еще я хочу сказать? Дело в том, что еще Иран пользуется очень простой вещью, о которой мне уже приходилось говорить. Дело в том, что в Сирии есть до сих пор два крупных нефтеперерабатывающих завода. Один был построен еще во времена французского мандата, то есть 30-е годы прошлого века, для переработки иранской нефти. была договоренность между великими державами после Второй мировой, после Первой мировой войны. Значит, вот о таком разделении, да, красной линии небезызвестной, которая была проведена министрами иностранных дел этих двух тогда великих держав. Значит, в Сирии советскими геологами, нефтяниками были открыты месторождения. Нефть, она оказалась тяжелой. Ее нельзя переработать на этом заводе.
Но сернистая.
Завод-то не снесешь же, правда? И Иран по сей день поставляет примерно 1 000 000 тонн нефти, вот этой своей легкой нефти, которая перерабатывается на вот об этом заводе, на этом заводе в Баниясе. Частично, естественно, она используется на нужды сирийского национального хозяйства, а частично отправляется в Иран, у которого тоже не хватает, ну, что ли, мощностей для обеспечения своей страны некоторыми видами топлива. В частности, например, того же самого автомобильного бензина. Значит, и часто даже были периоды, когда это было на протяжении, скажем, 5 лет, иногда 6, когда эта нефть Ираном поставлялась безвозмездно. Особенно это началось во время, естественно, Ирано-Иракской войны, в результате которой иранские шииты оказались отрезанными от своих священных мест, например, в таком местечке, как Кербела, где погиб внук пророка. Но зато на территории Сирии есть, в Дамаске есть стеклянная мечеть, удивительной красоты, кстати, значит, мечеть Зейнеп. Она считается третьей по значимости для именно шиитов. И они, за неимением возможности посетить Ирак, они поехали туда. И сейчас по-прежнему вот весь этот поток идет. И чтобы сирийцы не остановили этот поток, иранцы продолжают безвозмездно, в ряде случаев, вот через свои поставки нефти, подпитывать сирийскую нефтеперерабатывающую промышленность и вообще экономику Сирии, что очень важно. То есть Иран, уверяю вас, тоже там заметно укрепляет, особенно в последние годы, свои, так сказать, экономические позиции. Ну, а с чем вообще, так давайте на секундочку подумаем, с чем вообще придется столкнуться? Ну, вот, предположим, война закончилась. Ну, вот она сегодня, объявили мы с вами, что она закончилась.
Проблема построения государственности, да?
Вы знаете, Сереж, вот тут некоторые есть моменты...
Если она закончится, извини меня, пожалуйста, за цинизм. Но я боюсь, что после этого... Асад получит открытую линию кредитов от американцев и французов, и наши базы быстро перестанут существовать.
И этот вариант...
При этом он будет всей душой за то, чтобы они там были, но не сможет противиться обстоятельствам.
Вполне вероятно. Тут мы не можем исключать таких вариантов, не самых приятных для нас, потому что масштабы просто потрясают. Ну вот посмотрите. Прежде всего, вообще, ну... так сказать, аналитиков, которые занимаются Сирией особенно плотно, их поражает масштаб катастрофы, который произошел. Ну вот подумайте, по разным оценкам, я сейчас буду приводить оценки только, которые дает Организация Объединенных Наций и ее специализированные комитеты, я не буду ссылаться на статьи журналистов или еще, это немножко другое, потому что всякий видит, как говорится, со своего угла и может... трактовать те или иные цифры не всегда верно. Значит, погибло от 400 до 500 тысяч человек. Раз. Впервые в мировой истории каждый второй житель Сирии был вынужден покинуть свой кров. Значит, на лето 2018 года, то есть, ну, чуть больше года назад, число зарегистрированных, а сколько не зарегистрированных, Аллах знает, зарегистрированных беженцев из Сирии составило около 6 миллионов человек, внутрепемещенных лиц свыше 6 миллионов человек, из них 2,5 миллиона – это дети. Учитывая, что накануне войны на территории Сирии проживало, по разным оценкам, от 23 до 25 миллионов человек, вы понимаете масштаб этой самой нашей с вами, вернее, сирийской катастрофы. Кроме того... начиная с 2011 года, когда началось все это безобразие в Сирии, страна теряла в среднем 500 000 рабочих мест. Значит, посчитайте за эти годы, сколько она всего потеряла. В предвоенное время экономика Сирии, она росла где-то 4,5-5% ежегодно. Вполне приличные цифры. Ну, значительную роль играла в том числе нефтедобыча, которая вносила в бюджет до 25% доходов. Из-за войны объемы добычи снизились, об этом мы с вами как-то говорили. Западные санкции, плюс ко всему, то есть невозможность поставить оборудование. Сократилась доходная часть бюджета. А также, естественно, и то, что называется валовым внутренним продуктом в Сирии. Ну, за 2011-2016 годы, во всяком случае, по данным ООН, валовый внутренний продукт Сирии сократился на 63%. На восстановление его только до военных значений потребуется не менее 10 лет при самых благоприятных условиях. Благоприятных. А их я что-то не вижу хотя бы...
Не ожидается, да, не...
Понимаете, Сергей, хотя по очень простой причине. Вот освободила победоносная сирийская армия, она освободила какой-то город. Он сильно разрушен. Ну, его не восстановишь, некоторые кварталы, во всяком случае. Ну, это можно наблюдать в том же самом Дейр-эз-Зоре, например, или в Хаме. Остается только остатки взорвать. Ну, взорвали. На оружие и взрывчатки в Сирии больше, чем достаточно. А чем разгребать завалы? Где вы возьмете технику? Скажете, везите из России? Мы не производим такого количества техники.
Может быть, Белоруссия поможет?
То же самое. Не хватает. Везите из Западной Европы и Соединенных Штатов?
Нельзя.
Санкции.
Нельзя, да.
Где вы возьмете рабочих?
Китай?
Они или... Вот до этого пока сирийцы не дошли. Потому что сирийская квалифицированная рабочая сила, она сейчас во многом растворилась.
Евгений Иванович, не сделать ли нам небольшую паузу?
Как скажешь.
А люди же заждались уже новостей.
Конечно.
И мы вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Мы вернулись в эфир.
Да, это
с нами
мы.
Владимир Александрович Исаев, профессор СА, арабист. И мы говорим о Сирии.
Да, вы давно не говорили о Сирии. Так вот, возвращаясь к вашим словам, Сергей.
Китайцы,
во-первых, квалифицированные рабочие, сирийские сами по себе, их просто в данный момент с трудом можно найти на территории Сирии. Или убиты, или эмигрировали. А если эмигрировали куда-нибудь в Европу и нашли там работу,
то уже назад.
Какой смысл им возвращаться обратно? Помимо всего прочего, вы говорите Китай. Это значит, наши ВКС вместе с сирийской регулярной армией освобождают поле для Китая. Так? То есть, фактически, Китай получит у нас вот эту страну и съест ее легко. И знаете почему? Я вам приведу всего лишь две цифры. Значит, в прошлом году торговля между Российской Федерацией и арабскими странами превысила 22 миллиарда долларов.
Да.
Неплохо. Торговля Китайской Народной Республики с теми же арабскими странами в том же прошлом году превысила 200 миллиардов тех же самых долларов. То есть вы понимаете, что для него этот кусок проглотить под названием Сирия, это, ну, как вам съесть какую-то конфетку вместе с чаем. Только и всего.
Ну, а почему нет?
Вот, и расчищать поле для них как-то... А у нас, кстати, торговля нашей Сирии, она ведь не самая большая среди арабских стран. У нас всего лишь где-то, ну, примерно 380-400 миллионов долларов всего лишь торговля. Причем сирийский экспорт нам в районе 4-5 миллионов, а остальное – это наш экспорт туда. Так сказать, мы поставляем туда. Ну, продовольствие есть.
Опять придется прощать долги.
Ну, а что поделаешь, если вы все равно их не можете получить?
Нет, ну, там стратегически это
необходимое. Стратегически считайте, что вы, у вас бесплатно там находятся две базы.
Это и мы прикрывает за них не Черноморские проливы с юга.
Конечно,
это отгоняет
конечно.
К Италии военно-морской флот США. Это много чего на самом деле делает. Чего
за это очень хорошо платят. Некоторые страны за счет этого существуют. Возьми тот же самый Джибути, который просто, у него 90% его бюджета, это плата, которую ему дают английская, американская и традиционно французские базы.
Нет, ну, обычный вопрос, о чем мы в Сирию вот полезли? Они полезли бы, может, мы бы сейчас уже полномасштабно воевали на той же Украине с натовцами.
Ну, это верно.
Кстати.
Это верно.
чего полезли, чего полезли.
Ну... Нет, ну это понятно. И, значит, возвращаясь к тому ущербу, который был нанесен сирийскому...
Разрешите еще один вопрос, Владимир Александрович. Да, пожалуйста. А какой, как вам кажется, есть для России выход? Вот вы говорите, нельзя же очищать, так сказать, страну и давать ее на растерзание Китаю. У нас есть какая-то возможность,
значит,
что-то придумать?
Значит, надо просто-напросто наш бизнес привлекать. Я прошу прощения.
Ну, бизнеса мало осталось, правда,
уже. Ну, это другой вопрос. И плюс ко всему он... Как вам сказать? Ну, хорошо, дайте ему государственное прикрытие, раз он не может идти сам по себе. Ну, дайте государственное прикрытие, смешанное предприятие запускать. Смешанные, подсмешанные кредиты, и государственные, и частные, чтобы там что-то делалось. Но что-то надо делать,
понимаешь,
иначе...
Понимаешь, кредиты-то даются банкам.
Я понимаю.
В кризис у нас банкам только все и раздавали, нереальному сектору. А банки чего могут сделать там, где нужна работа реального сектора?
Жень, ну есть целевые средства, когда тебе дается кредит, скажем, условно говоря, на восстановление той же самой плотины, которая была построена в городке Тишрин нами. Она обветшала, ее... Сначала пользовали, извините за выражение, исламское государство пользовало, а потом курды. Теперь, когда туда вошла сирийская регулярная армия, они ужаснулись, когда не они ужаснулись, а те эксперты, которые приехали,
ну,
и посмотрели, что там
какое?
Происходит.
Ну, такое.
Там нужно турбины менять. Ну, дайте им турбины, поставьте. В кредит, не в кредит, это другой вопрос. Я тоже молчу, я не... Ну, как тебе сказать, я не занимаюсь, что ли, реальной
Рыбинский,
торговлей.
Рыбинский, Ярославль, да, нет,
но есть,
говорить.
У нас все-таки дело в том, что
мыло.
Их
а
же
что
не заменишь.
Не
ведь было полное безобразие с высотной Асуанской плотиной в Египте, когда обратились, вышли из строя турбины, ну, вернее, срок эксплуатации стал истекать. И, естественно, Египет обратился к нам, но были 90-е годы славные, и в результате мы сказали... В нашем национальном хозяйстве,
мы
народном,
занимаемся.
Ну, нету турбин, нету. Египтяне обратились тогда к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты приехали, сказали, мы поставим. Год поставляли, два, три. Почему? Они не производят такого рода турбин.
То есть им нужно было что-то
их нужно, во-первых, да. Во-первых, нужно было все переделывать внутри. А кто остановит высотную Асуанскую ГЭС? Это больше 40% электроэнергии Египта.
Как они решили этот вопрос?
А ее просто все время ремонтировали мы.
А-а-а.
Плюс ко всему нужно и персонал нужно было обучить местный работать с той же самой американской турбиной, будь она туда поставлена. Вот ведь в чем вопрос. И это действительно серьезная проблема. Почему-то думается, что одно легко взаимозаменяемо. От них нет.
О, мы на украинских ядерных стержнях это видим, на ядерных станциях. А давайте вестингаузовскими заменим клятые москальские.
Ну, думать же надо. Это может говорить нечего. Политикан, это может говорить не очень грамотный, я не знаю, представитель прессы, но не очень грамотный. Что так легко все заменяется. Технологии. Почему, например, с таким трудом Египет переводил свое вооружение, когда еще времена Садата, переводил с советского тогда оружия на западное? Что получилось? Да нет. Потому что это требовало минимума, а тогда в Египте было больше 300 тысяч человек в армии, просто, во-первых, переучить людей. Потом заменить. А что ты заменишь? И как? Танки заменить, да? А где экипажи? Самолеты, а где экипажи?
Не, ну
а где аэродромное
танки
обслуживание?
Заменил, а ремонтная база,
а ремонтная...
запчасти.
А снаряды, а снарядная база. Ну, там целый комплекс. Они схватились потом за голову. И, в общем-то, ну что, видел я в Египте опять-таки те самые старые наши танки. Потом они уже во времена Сиси стали меняться опять на наши танки. Нет, есть, конечно, танки, которые были поставлены из Западной Европы, в частности, ФРГ поставила, но их не
Ой,
так
ну
много.
Как их корнет наш подбивает, леопарды эти все. Такая прелесть.
Так что еще произошло в той же самой Сирии, возвращаясь? Уже в 2018 году, в прошлом году, Сирия опустилась в категорию беднейших стран с доходом менее... $995 на человека в год. В год, вдумайтесь в это. То есть она встала сейчас по этому уровню на уровень Афганистана, Сомали, Мали, ну и прочее, прочее. Сейчас зарплата солдата, не офицера, солдата, $50 в месяц. Считается очень хорошей. Зарплата высокооплачиваемого чиновника $80 в месяц. Понятно, до чего докатилась страна в этом плане.
Там же страшная коррупция, да? там же...
Понимаете, Сергей,
это все компенсируется.
Дело в том, что коррупцию ведь по-разному можно воспринимать. Ну, наверное, чиновники берут взятки для решения каких-то вопросов.
Ну и солдаты, наверное, что-то решают.
Наверняка. Да? Солдаты, ну, это то, как что в том может. Фильме известном советском КН-18. Солдата с винтовкой не надо кормить, он сам себя прокормит.
Ну...
ну там, правда, есть российская полиция, которая мешает этим солдатам с винтовкой, неважно, в какую форму они одеты, этим заниматься. За что она пользуется большим, так сказать, ну, респектом, что ли, со стороны местного
населения.
Почему
местные жители не любят, когда к ним приходят кормиться за их счет?
Конечно.
Потому что они там тоже не жируют.
Им бы вообще самим детей прокормить.
Вот это я вам привел вот эту оценку. А в принципе, по данным ООН, 75% населения Сирии живет в крайней бедности. Это менее чем 1,9 доллара в день. Даже меньше 2 долларов в день. А более 5,5 миллиона человек нуждаются в продовольственной помощи. Из-за того, что отравлены поля, они сожжены, заставлены разбитой техникой, ну, засеяны минами, в конце концов, и крестьяне просто-напросто отказываются там работать, пока это все хозяйство не очистят. Общий ущерб. Опять цифры разнятся. Ну, например, в 2018 году экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, так называемая ЭКЗА, оценила этот ущерб в 388 миллиардов долларов. Ну, причем это не считая, так сказать, упущенных еще возможностей, миграции квалифицированной силы и так далее. Причем из них, вот из этих 388 миллиардов, 120 – это просто тупое разрушение дорог, мостов, зданий и просто вообще инфраструктуры. Даже не говорится о разрушении, ну, скажем, каких-то производственных объектов. Берется только инфраструктура. Ну, различаются, естественно, объемы средств, которые потребуются Сирии для восстановления. В ноябре 2017-го спецпредставитель Организации Объединенных Наций, точнее, генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура оценил его в 250 миллиардов, хотя ЭКЗА дает 380 давала. А сам Башар Асад весной 2018 года назвал цифру в 400 миллиардов долларов. Понять сложно. Ну, и теперь сопоставьте вот эти... потери и бюджет. Бюджет Сирии на 2019 год – 9 миллиардов долларов. Вы меня простите, до войны – больше 15. Инвестиционная часть бюджета – вообще меньше 2,5 миллиардов долларов. Золотовалютные запасы – сумасшедшая цифра. 1 миллиард 300 миллионов. Накануне войны – больше 21 миллиарда долларов.
Растащились, да?
Просто восстанавливать надо, людей
ну,
надо содержать.
Учились.
Нет восстановления у частных банков, кстати сказать, в Сирии, потому что их совокупный капитал в конце 17-го составлял менее 3,5 миллиардов, до войны свыше 14 миллиардов долларов. Ну, что можно сделать и что делает, в общем-то, старается сделать Сирия для того самого восстановления? Ну, в 17-м году, как обычно, если вы не можете решить проблему, что нужно сделать? Создать комитет. Они создали комитет по восстановлению по председателям министра местного самоуправления. Заявили также, что запускают программу, национальная программа развития для послевоенной Сирии. И самое смешное, начали принимать законы. Вот это уже интересно. Они приняли закон номер 10 в 2018 году, который... дал разрешение или поставил специальные, так сказать, рамки по зон под восстановление с выселением при этом жителей, которые жили в этих полуразрушенных, разрушенных домах, и выплаты им компенсации. Но при одном условии, что они подтвердят права собственности на это жилье. У них все сгорело. Что они могут, какие документы
ну,
могут предоставить?
Откуда бумагу-то возьмешь?
Естественно, что беженцы и перемещенные лица просто приняли это в штыки. Там дикое недовольство появилось, естественно. И потому что он поставил именно этих людей, ну, в общем-то, фактически, ну, я бы сказал, в тупиковую ситуацию. И что им, так сказать, из этого?
Ну, кадры решают все. Но иногда так решают.
Закон был смягчен, правда, но тем не менее, основа осталась. Потом были изданы еще указы об амнистии, ну, те, кто не очень запятнал себя преступлениями, естественно, созданы центры по приему беженцев, был создан координационный комитет по приему беженцев и размещению их. Все это работает, ну, в тех сложных материальных условиях, в которых он может работать, только и всего. Помимо всего прочего, еще интересные были приняты вещи. Например, государственные и муниципальные учреждения получили право создавать холдинговые компании, а инвесторы реструктурировать свои долги на достаточно выгодных условиях. Только займитесь делами, как говорится, да? Выдали новый закон о государственно-частном партнерстве, который даже допустил частных инвесторов, чего раньше не было, потому что в Сирии традиционно, как и для всех, в общем-то, арабских стран, приоритетом пользуется госсектор. К управлению государственными активами во всех отраслях, кроме нефтяной. Ну, военная тоже, естественно, исключается. Был принято такое еще постановление, что доля государства в финансировании процесса восстановления должна составлять не более 10%. Остальное – частные инвестиции. Откуда их взять? Правда, правительство пытается создать условия для возврата тех капиталов, которые за это время убежали из Сирии. По самым скромным оценкам ООН, эта цифра составила 22 с лишним миллиарда долларов, которые, так сказать, покинули. Ну, помимо всего прочего, Дамаск официально заявил о том, что он дает приоритеты при восстановлении сирийского хозяйства, дает приоритет таким странам, как Россия, Китай и Иран, о котором мы с вами говорили. Значит, сейчас мы пытаемся что сделать? Кстати, при поддержке того же Китая и, так сказать, других стран, которые более-менее понимают, что в Сирии что-то надо решать, предположив, что война кончится сегодня-завтра. Это прежде всего снять блокаду со стороны, наложенную на Сирию Лигой арабских государств. Потому что тогда появляются другие моменты. Тогда появляются богатые арабские страны, которые издавна финансировали Сирию. Я имею в виду Саудовскую Аравию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты.
Ну, это Ирану не понравится. Да?
Но зато понравится Саудовская Аравия.
Это потому, да и сирийцам все равно.
Потому да, что если туда начнут приходить вот эти страны с их огромными капиталами. Я понимаю, что они не все свои, так сказать, деньги будут туда инвестировать, это ясно.
Но тем не менее.
Но тем не менее. И плюс ко всему сирийцы немного могут вздохнуть в каком плане? Что у них их продукция, их предприятий, их сельского хозяйства, которое традиционно шла в эти государства шестерки, я имею в виду аравийской шестерки аравийских монархий, она традиционно туда шла, а сейчас она используется только на внутреннем рынке. Ей закрыт выезд, экспорт в любую арабскую страну, а она же окружена арабскими соседями.
А что за продукция? Оливки всякие?
Да, там что-то к ней выращивают.
Нет, почему? Ну, это не и оливки, сельхозы. Это фрукты, овощи, это и самое главное, зерновые. Потому что Сирия одна из немногих арабских стран, которая себя обеспечивала зерновыми.
Проблема в том, понимаешь, что инвестиции из стран залива могут пойти ровный только в те регионы, где исламистская оппозиция Асаду. И этого исключать нельзя.
Это тоже нельзя исключать, это верно. И вот тут целый комплекс, я говорю, проблем, поэтому говорить о том, что сирийский конфликт закончен, ну, я не могу с этим согласиться ни на каком уровне. Потому что это потребует еще очень многих усилий для восстановления, ну, хотя бы, ну, я не говорю, чтобы Сирия там в ближайшие годы вышло бы на довоенный уровень. Ну, хоть 40% потенциала экономики восстановить, это, во-первых, огромные деньги, и, во-вторых, это действительно отмена вот тех санкций, которые были наложены на Сирию. Невозможно все таскать туда или самолетами, как мы вынуждены иногда делать, да?
Это очень дорого становится.
Да, или же, скажем, тем же самым... Теми же самыми кораблями, особенно если корабли проходят через Босфор. Учитывая милые отношения между Турцией и Сирией, то турки очень, я бы сказал так, скептически и недоброжелательно относятся и к грузам, которые поступают, проходят через Босфор. Корабли стоят сутками, чтобы их проверили турецкие власти на наличие, отсутствия, извините, запрещенных к экспорту в Сирию товаров. Сколько стоит простой корабля в этих портах?
Да, десятки тысяч
долларов. Это десятки тысяч долларов в сутки. Угу. И естественно, что груз в этом плане становится непомерно дорогим. Становится бессмысленно проводить его через вот эти... А откуда еще можно? Через Красное море. Вы понимаете, что Красное море, это нужно огибать весь Аравийский полуостров. Потому что туда тоже страны, я имею в виду арабские страны, которые имеют туда выход, они тоже ведь не разрешают этого делать.
Не сильно дружественно.
То, естественно, потому что Сирия какое Саудовская Аравия пропустит через свои. Понятно все. Тем более, что она завязана через еще и войной в Йемене, и порт Ходейда, который раньше использовался как перевалочный, он сейчас вообще фактически им правят только Объединенные Арабские Эмираты, но не сирийцы и даже не йеменцы.
Есть такая тема блокады побережья.
Да, совершенно верно.
А куда деваться? Спасибо, что еще Египет более или менее благожелательно относится к Сирии, хотя бы через Суэц корабли пропустят.
Да.
А вот дальше.
А вот дальше, как они пойдут?
Интересное.
А вот как они пойдут дальше? Это уже, извините меня, другой вопрос.
И главное, куда?
И главное, куда? Совершенно верно.
Нет. Там масса проблем. Насколько это не решить? Это верно.
Вот то, что я и пытался донести до наших уважаемых слушателей.
Да и по активной военной фазе. Пока с Идлибом не разобраться,
то...
пока из-за Евфрата не выбить всех, кто там сидит, пока территорию Сирии не покинут иностранные войска, это далеко не только турки на севере. Это несколько тысяч и французских, и американских, и каких угодно спецназовцев. Там еще возиться и возиться. Ну да, большие военные операции, ну, наверное...
Там и турецкие, не забывайте, войска. Хорошо. Правда, мы сейчас вместе какие-то осуществляем определенное
патрулирование.
Хотя бы, но хоть что-то.
Огромное спасибо. С нами
спасибо
был
вам.
Владимир Исаев.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.